Должна была также напомнить вам, что были величайшие мудрецы, величайшие праведники, слепые, бедные, нищие, бездетные. Это совершенно не значит, что ослабленная связь с вот этой земной действительностью не дает человеку реализовать себя в полной мере. Это не так. Из величайших мудрецов Раби Йоханан, о нем сказано, что у него было 10 сыновей, и всех их он лишился при своей жизни. Он был богат, получил большое наследство, но в конце своей жизни он теряет все свое имущество. То значение, которое Раби Йоханан имеет для своего поколения и для всех поколений впоследствии, значение невозможно не оценить. Но это то, что касается этого мира. Кроме того, есть еще одно высказывание. Ну, например, мы знаем, что наш праотец Ицхак в конце своей жизни был слеп. И физически, прежде всего физически. Мы знаем, что наш праотец Яаков в конце своей жизни был слеп. Они были пророками, были мудрецами, были праведниками. Надо понять. И вот там мудрецы подчеркивают, что человек, у которого связь с земной действительностью несколько ослаблена или очень ослаблена, ему приходится меньше с собой бороться. Дурное побуждение имеет над ним меньше власти. Это как будто бы позитивная сторона достаточно тяжелых испытаний. Еще одну цитату я привела на прошлой неделе. И тоже стоит уточнить, а именно, что грешники при жизни своей называются мертвыми, праведники после смерти своей называются живыми. И мы объясняли тогда, что речь идет о связи с источником жизни, о чем мы дальше тоже будем говорить. Здесь речь идет на самом деле о связи между мирами, между этим миром, между земной действительностью и между миром грядущим. Как мы еще будем с вами говорить об этом. На самом деле существует единый поток земной жизни и жизни мира грядущего. То есть земная жизнь включает в собой очень сильную материальную сторону, но имеет также и духовную сторону. Духовное содержание. От человека зависит, что для него главным является. Физическая или духовная сторона. В мире грядущем есть только духовная жизнь, о чем мы действительно будем говорить сейчас. Но в принципе нужно помнить, что связь между двумя этими видами жизни существенно важно является. И очень важно эту связь не нарушить. Немножко пытались об этом говорить, но я надеюсь, что мы благодаря Рамбаму еще к этой теме будем возвращаться. Итак, мы сейчас перед вами текст. Мы продолжаем. Это 8 глава, 2 Аллаха.
Рабанит Фрима, извините, пожалуйста, что я вас...
Пожалуйста.
Просто я забыла сказать, руководство попросило меня посвятить урок Рефуа Шлема Фаина Бат Шейна и Барух Бен Ольга.
Израташем, что была Рефуа Шлема. Вторая Аллаха в восьмой главе. Хаоламаба. Эйнбо, вы видите перед собой, это сразу после текста, который отмечен красным. Хаоламаба. Эйнбо гуф угвия. Эла навсота цадиким бильвад бело гуф. Кемалахея шарит. В мире грядущем нет тела, нет физической оболочки. Но души праведников, сказано бильвад, только души праведников, без тела, бестелесные, без вот этой оболочки физической. Тема лахая шарит. Подобно ангелам-служителям. Так как ангел представляет собой духовное создание, так и души в мире грядущем не имеют никакой физической оболочки. Но подчеркивается навшота цадики. Это души людей, у которых доброе начало, добрые дела превосходят их возможные ошибки, их грехи. То есть мы уже говорили с вами о том, что цадик – это человек, который признан оправданным в суде. Это не значит, что у этого человека нет никаких недостатков. Но в мир грядущий, в него доступ получает душа в результате праведно прожитой жизни. То есть каждый на своем уровне, разумеется. Но добро в этом человеке и в его жизни превосходит то возможное зло и те ошибки, скажем, которые он совершил. Хоил эйнбо гвия. Эйнбо ло ахила вело штия. Вело давар микола дворим. Шигувот бней адам црихим лахем баолам азе. Коль скоро в мире грядущем нет тел, нет вот этой физической оболочки, там не едят, там не пьют. Нет еды, там нет питья. И нет ничего из того, что тела человеческие нуждаются в этом мире. Мы знаем, что до тех пор, пока человек находится в нашей земной действительности, он постоянно в чем-то нуждается. Ему постоянно чего-то не хватает. Вот свобода выбора дает человеку возможность определить, что действительно ему необходимо, какие материальные условия ему необходимы, для того, чтобы духовная сторона, духовная жизнь была главным. Тут подчеркивается, в мире грядущем нет ничего, в чем нуждается человеческий организм, человек в нашей земной действительности. «Вело еэра давар бо мина дворим» Шемеарим лагуфот ваоламазе. Там не происходит ничего, что происходит с телами в этом мире. Примеры, которые приводит Рамбам. Тигон. Например, Ешива ве Амида. Еще вернемся к этому в дальнейшем, в других алахот. Но тут нужно понять, на что обращает Рамбам внимание. То есть нет того, что мы называем позицией человека. Человек может сидеть, может стоять, может лежать. Кстати, некоторые мудрецы подчеркивают, что лежать и сидеть — это, в принципе, одна позиция. Человек может двигаться, ходить. Этих понятий нет в мире грядущем. Чего еще нет? Вешейна умита. Это удивительное действительно состояние. Что такое сон и что такое смерть? Мудрецы говорят о том, что сон — это 1/60 доля смерти. Сон — это тогда, когда душа получает возможность подняться на высоту, которая не была ей доступна в состоянии бодрствования. Но это при условии, что когда человек бодрствует, он занимается действительно тем, что позволяет его душе совершить вот такой взлет в состоянии сна. Сон, как мы знаем, ему сопутствует сновидение. Есть сновидения, о которых мудрецы говорят, халомот шавли даберу, это пустое. Человек занимается исключительно материальными вещами на протяжении целого дня, и тогда, когда он спит, на самом деле душа его остается более или менее на прежнем уровне, и происходит какая-то обработка информации, как мы знаем сейчас. Есть очень много исследований сна. Но эта информация исключительно земного характера, она приземленная. Когда человек занимается Торой, духовная жизнь его богата, сон дает возможность душе подняться на более высокую ступеньку, и существует вплоть до пророческих снов. Есть такое явление. Итак, чего нет в мире грядущего? Нет сна, нет смерти. Смерть – это переход от земной действительности к действительности мира грядущего. Чего еще нет? Ве-эцев усхок. Нет печали, нет смеха. То, что мы понимаем под печалью и смехом, то есть нет вот этих переходных состояний. Нет скорби, нет печали. Понятно, что есть радость, о чем мы будем говорить, но не есть симха, но нет схок. Схок – это смех, это реакция на материальную действительность. Кстати, смех тоже бывает разный. Бывает смехом радостным, смех бывает злорадным, смех бывает от неожиданности. Называет Рамбам здесь только там не сидят, не стоят, потому что нет тела, нет сна, нет смерти. Опять это все связано с телом. Нет печали, нет смеха. Это тоже тесно связано с материальной действительностью. Как амру хахамим? Аришоним, да, имеется мудрецы Мишны, мудрецы Талмуда. Аулам аба. Эйн бо ло ахила, вело штия. Вело ташмиш. Нет всего того, что доставляет человеку удовольствие в этом мире. Нет еды, нет питья, нет совокупления. А что же есть? Эла. Цадиким йошвим веатротехем беросехем, венеханим мизива схина. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что нет у нас слов подходящих, нет у нас понятий подходящих для того, чтобы объяснить, что же есть в мире грядущем. Несмотря на то, что Рамбам подчеркивает, там нет тел, там нет еды, там нет питья, там нет физических удовольствий, в том смысле, как мы это понимаем в нашей земной действительности, но для того, чтобы объяснить, что же там есть, он вынужден прибегнуть к понятиям, у которых определенно есть какие-то ассоциации физические. Попробуем немножко разобраться. Что сказано? Праведники сидят. Он сейчас объяснит, что под этим нужно понимать. Он только что нам сказал, что там «эн ешива ве амида». Там не сидят, там не стоят. А тут он цитирует Мидраш и объяснит его. Праведники сидят с венцами на своих головах. Немыслимое удовольствие получают от сияния Шхины, от сияния присутствия Всевышнего. Гарей нидбарер леха, ше эйн шам гуф. Но только что мы говорили, что в мире грядущем нет тела. Лефи ше эйн шам ахила вештия. Сколько там нет еды, там нет питья. А мы должны понять, что нет и того, что в еде и питье нуждается. То есть нет потребностей физических. И нет физической стороны. Везеши амру цадиким, йошвим, дерех хида амру. Это очень важное объяснение. У Рамбама в разных местах есть объяснение мидрашей, высказываний мудрецов. Он даже пишет о том, что намерен написать книгу, посвященную мидрашам. Этот свой замысел он не реализовал, но у него очень много замечаний относительно того, как нужно понимать высказывания мудрецов, как нужно понимать мидраш. Тут очень маленький пример. Объясняет так, когда мудрецы говорят, что праведники сидят. Это сказано «дерех хида». Это иносказательное выражение. Нет у нас другого выражения. В другом месте он скажет, что сидят, сидеть, это означает без забот. Когда у человека есть заботы, во-первых, он не может усидеть на месте, даже если он ничего не делает. Но когда есть какие-то проблемы, нужно поторопиться, нужно чем-то заниматься, нужно решать какие-то вопросы. Но тут он только подчеркивает, что сказано, праведники сидят с венцами на своих головах. Он объясняет, это сказано. Это иносказание, это притча, это образное выражение. Клюмал. А цадиким мецуин шам было амаль убыло егия. Называют это праведниками, так мудрецы говорят. на самом деле у душ в мире грядущем нет амаль ваегия, нет трудов, нет трудностей, нет чего-то утомительного, тяжелого. Есть только наслаждение. Вехен зе шеамру атротехем берошехем. Затем продолжает объяснять мидраш, который мы только что с вами видели. Клюма. Даат шеяду шебиглала заху лехаей хаолам аба. Мецуя имахем. והיא האתרה שלהם, כעניין שאמר שלמה, באתרה שיתרה לו אמו. Непростая фраза здесь. Как это понимать? Обращает Рамбам внимание на то, что мудрецы описывают вот это. Праведники сидят, то есть нет забот, нет трудов, нет беспокойства, нет тревог. Дальше что? Что это за венцы, которые у них на головах? Он еще вернется к этому высказыванию. Тут он объясняет, что это за венцы. Даат шеяду шебиглала заху лехаей олам аба. Это то знание, это то высшее знание, которое человек приобретает при его земной жизни. Для этого нужно приложить немало усилий. Нужно преодолеть великое множество препятствий. И нужно приложить усилия не только тем, кто, скажем, не отличается выдающимися интеллектуальными способностями, но и любой человек должен преодолеть немало препятствий на своем пути к истинному постижению глубин Торы. Если талантливый человек, способный человек, не прилагает усилия, не отодвигает в сторону материальные соблазны и материальные трудности также, то, вне всякого сомнения, он не сможет главным делом своей жизни сделать изучение Торы. Есть очень много, удивительно, у Рамбама совершенно в другом месте, но есть интереснейшее описание вот этого пути. Человек, который изучает Тору, ищет истину, потому что это истина. И это, вне всякого сомнения, занимает его. Он ищет, эти поиски не всегда легкими являются, как правило, они непросты. И Рамбам, может быть, мы как-то подойдем к этому, я вам просто процитирую то, что он говорит. Это то, что не дает человеку покоя до тех пор, пока он не находит ответ. Ответ, который мы находим, он не навсегда. По мере того, как мы углубляемся в изучение Торы, в исполнение Торы, мы поднимаемся на другой, более высокий виток, и те ответы, которые мы получили, которые мы нашли, иногда серьезным трудом мы достигли этого, эти ответы все-таки будут временными. Потому что на один и тот же вопрос есть великое множество ответов. В зависимости от того уровня, на котором человек находится. Это знание, это состояние душевное, духовное. И ответы нас, в принципе, удовлетворяют только на какое-то время. Но вернемся сейчас к вот этой фразе. Тут Рамбам говорит что-то, что определенно нужно уточнить. Так есть знание, достижимое в этой земной действительности, достижимое благодаря серьезным усилиям. Шебиглала захуле хаей ха-оламама. Вот это то знание, достигнутое и воплощенное в жизнь. То есть недостаточно знать что-то. Недостаточно получить знания теоретические. Нужно эти знания воплощать. Нужно этими знаниями руководствоваться. То есть это исполнение. Помните, в Пиркей Авот есть очень важное место. Тот, у кого мудрость превосходит исполнение, мудрость не устоит, не сохранится. Оказывается, исполнение того, что ты знаешь, это то, что дает возможность мудрости не только сохраниться, но на самом деле и функционировать. Вот тут мы видим, насколько, какое значение Рамбам придает тому, что мы называем мировоззрением, тому, что мы называем свойствами характера. С его точки зрения, это так же важно, как соблюдение субботы, соблюдение кашрута. Вне всякого сомнения, в любой области требуется знание и реализация этого знания, воплощение этого знания в жизнь. Но с точки зрения Рамбама, и он это подчеркивает, вопросы мировоззренческие тоже относятся к области галаха, тоже относятся к области закона. По этой причине первая книга его кодекса, которая включает в частности вот эти Ильхот Чува, она открывает кодекс. Это очень важная книга, которую... Я имею в виду вот этот кодекс Рамбама, Яда Хазака, или Мишне Тора. Есть несколько названий вот этого кодекса. Это свод законов. Очень важно, что он начинает этот свой свод с того, что касается основ Торы, изучения Торы, раскаяние, то есть исправление ошибок. В эту же книгу важнейшую входят законы относительно идолопоклонства. Как я сказала, Ильхот Чува, они тоже из этой книги. То есть что подчеркивает здесь Рамбам? Вот это глубинное знание, реализованное, воплощенное в жизнь. Мецуя и Маген. Мы в нашей земной действительности мы всегда наше знание реализуем при помощи наших физических средств, при помощи нашего тела. Это наши руки, это наш язык, это наше зрение, это наш слух. Это все инструменты для реализации, для воплощения вот этого знания. Знание как таковое в чистом виде, по сути своей. Оно вместе с душой в мире грядущем. То есть по мере того, что было достигнуто человеком, вот это определяет тот уровень, на котором он, опять же, слово «уровень», он тоже очень-очень-очень образным выражением является. И все-таки я его применю. Это определяет тот уровень, на котором душа находится в мире грядущем. Веги, вот это знание. Атара шелахем, это их венец. Что такое венец? Венец это то, что на голове. Это то, что выше человека. Но это то, что определяет на самом деле его достоинство. Приводит здесь Рамбам известную цитату из песни песней. Шломо говорит: «Бе атара ше итрало имо». Свинцом, который надела на него его мать. Интересно, что матерью достаточно часто называется мудрость. Продолжает Рамбам, приводя цитату из пророка Ишаяху. Весимхат олам аль-гошам. Вот там, у праведников, когда они сидят с венцами на своих головах, с вот этим знанием глубинным. Что сказано? Симхат олам аль-гошам. Радость вечная на их головах. Простите, на их голове, в единственном числе. Вен хасимха гуф, кедей шетануах аль-гош. Маленькое такое замечание у Рамбама в скобках. Лежать на чем-то может только что-то материальное. И он подчеркивает, насколько мы, как много в высказываниях мудрецов мы встречаем образных выражений. То, что он выше назвал хида, загадка, то есть иносказание. Радость не является чем-то, что может лежать на их головах. Вот это эна симхагуф. Как атара, шамру хахамим кан, ги гадеа. Этот венец Рамбам называет со ссылкой на пророка Ишаяу, это радость. Помните, он только что сказал, что в мире грядущем нет цхок, нет смеха, нет насмешки, нет легкомысленности, а что есть? Есть радость. Все к этому будем возвращаться. Есть очень интересная формулировка, но несколько позже. Итак, мы говорим об этом знании. Умагу зеши амру, венегеним мизи васхина. Как нужно понимать, что праведники, то есть их души, наслаждаются сиянием шхины, присутствия Всевышнего. Это очень важный момент. Шиюдим умасигим ми амитата кадош баруху. Маше эйнам юдим вехем багуф хаафел веашафал. Главное, что отличает мир грядущий от нашей действительности. Вот оно. Там души праведников знают и постигают истинность, как здесь сказано, Пресвятого, суть. То, чего они не знают, вернее, и не могут знать, свое пребывание в теле, которое здесь названо Ха-Афель ве-Ашафар. Тело является оболочкой души. Без этой оболочки душа в земной действительности существовать не может. Для того, чтобы исполнять заповеди, для того, чтобы изучать Тору, душа должна находиться в этой земной материальной оболочке, физической оболочке. Но это то, что ее ограничивает. А тело здесь названо шафаль, низким. Как вы помните, тело Всевышний, тело Адама Всевышний сотворил из праха, из земли. Вернее, смеси земли и воды. Душу он привнес вот в это низкое тело. Еще об этом теле сказано, что оно афель. Афела – это мрак. Афела – это отсутствие прозрачности. С одной стороны, тело необходимо душе в этой действительности. Но с другой стороны, оно ее ограничивает. Оно затемняет душу. И нужно приложить немало усилий для того, чтобы тело стало просветленным, для того, чтобы тело душе не мешало, а только помогало. Мы с вами прошли сейчас только вторую Аллаху. Я немножко хотя бы хочу начать третью. Она короче, но, насколько я могу понять, мы не успеем рассмотреть ее до конца. Тут тоже нужно обратить внимание на терминологию. Не удивляйтесь. В схеме, которая вам, в принципе, известно, которую мы всегда озвучиваем, не всегда понимая ее содержание, то, что есть нефеш, руах, нешама, пять ступенек на самом деле, в основном мы занимаемся, как правило, тремя вот этими ступеньками. У Рамбама немножко другая терминология. Я должна буду напоминать об этом. Коль нефеш ха амура бейнян зе. Когда мы говорим о мире грядущем. И говорим, что там души находятся. И называем эту душу нефеш. Эйна ха нешама ха цлиха лагуф. Это не та душа, которой необходимо, которой требуется тело. То есть, нешама здесь Рамбам называет не только. Здесь Рамбам называет жизнеспособность или то, что мы привыкли называть нефеш бегемит, животная душа. Итак, та душа, о которой мы говорим применительно к миру грядущему, не является животной душой, не является той душой или той ступенькой души человека, которая нуждается в теле. Эла цурата нефеш, шеги адеа, шеги сига мехаборе кефи коха. Вейсига хадеот ханифрадот вешара маасим. Если мы остановимся, буквально несколько уточнений, и к этому мы вернемся на следующей неделе. А что же это за душа, которая пребывает в мире грядущем? Я буду постоянно напоминать вам, пребывает, находится, это все наши представления земные, а других у нас нет. И поэтому мудрецы, у них есть интересный такой прием, они говорят кивьяхоль, как будто бы. Мы условно будем так говорить, как бы, но все-таки. Что это такое? Цурата нефеш. То, что не имеет никакой материальной оболочки. То, что мы можем понимать как создание чисто духовное. А что это такое? Шеги хадеа, шеги сига мехаборе кефи коха. Это то познание Всевышнего, которое человек достиг при своей земной жизни. Кроме того, мы каким-то образом устанавливаем, кстати, ДА, ДААТ – это хибур, это связь. Человеческий разум при жизни человека устанавливает контакт с тем, что называется, здесь Рамбам это называет «Хадеота нифрадот». Это разум высший. Достичь этого можно только используя тот дар, который Всевышний дал человеку. Этот дар называется разумом. Пока мы остановимся, но будем еще к этому, разумеется, возвращаться. Я попробую, может быть, что-то я увижу здесь. Может, нет. Тогда Тиферет, как всегда, сможет меня немножко выручить. А, нет, я, по-моему, ничего. Нет.
Спасибо огромное, Арванит Хрима.
Пожалуйста.
Пожалуйста, первый вопрос. Уважаемый рабанит, помнят ли праведники о тех проступках, которые сделаны ими в земной физической жизни?
Видите ли, по определению, праведник заботится о том, чтобы свои проступки и свои ошибки исправлять немедленно. То есть это отличительная черта праведника. Помнить о своих проступках и о своих ошибках, и о своих падениях необходимо в нашей земной действительности для того, чтобы их исправлять. исправить что-то после смерти душа не может. Но есть такое определение, с которым вы наверняка сталкивались. Об этом, в частности, говорит Раби Цадок из Люблина, что муки ада – это сознание грешника, что жил он неправильно, но после смерти ничего исправить не может. Это важно помнить. То есть помнить о своих ошибках и провалах необходимо сейчас для того, чтобы это исправлять. И желательно исправить как можно глубже. Пожалуйста, есть еще вопросы?
Да. Праведники в грядущем мире сидят и наслаждаются сиянием Шехины. А что будет с нами, с грешными? Так спрашивают.
Видите ли, с нами грешными... Дай Бог, чтобы мы присоединились к праведникам. Я только что сказала, что есть разные уровни праведников. Вряд ли кто-то из нас может рассчитывать на уровень нашего учителя Моше или на уровень наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова, хотя мы к этому стремимся. Вряд ли кто-то из нас может сравниться с Рамбамом. Но вот стараться, не откладывать на завтра, не откладывать даже на какое-то короткое время, когда мы понимаем, что мы должны что-то исправить. Знаете, самое ценное, что у нас есть, это время и возможность исправить. То есть рассчитывать на то, что мы грешные, помнить об этом надо только для исправления. Что же будет на самом деле? Израиль Ашем. Нужно надеяться, вне всякого сомнения, на хорошее, если мы прилагаем максимум усилий. Да, пожалуйста, еще что-то есть?
Да, следующий вопрос от Мирьям. Она пишет, что нефеш – это значит, это разум, а что такое рох?
Я говорила, и мы еще к этому будем возвращаться, что те понятия, которыми мы пользуемся сейчас, я всегда понимаю, что за этим стоит, у Рамбама другая терминология. С ней нужно быть знакомым. Нужно понять на самом деле то, что мы сейчас с вами видели. Что есть ступенька души, которая означает жизнеспособность, Рамбам ее называет нешама. Это нас будет вводить в заблуждение достаточно часто. Нефеш, о которой он говорит, это более высокая ступенька. Но помните, что пятиступенчатая схема – это не схема Рамбама. И я буду напоминать об этом. Но впоследствии мы увидим. Пожалуйста, есть еще вопрос?
Да, следующий вопрос. Можно ли узнать, что поконкретнее относится к вопросам мировоззрения? Мусар и все остальное?
И в частности, это впоследствии называется мусар. Это нравственная теория. Это... То, что мы знаем о Всевышнем, то, что мы знаем об этом мире, то, что мы знаем о душе человека, о том, что представляет собой человек, это относится к вопросам мировоззренческим. То, как функционирует человеческое общество, все заповеди, связанные с этим, это тоже та же самая область. Я надеюсь, что когда мы с вами закончим Ильхот Чува, мы возьмем с вами Ильхот Деот, то, что касается характера человека. Это относится к той же первой книге Мишней Тора. Я думаю, что это немножко как-то получим представление. Вы совершенно верно задаете вопрос, но мы увидим это несколько впоследствии. Хотя нужно помнить, что то, чем мы занимаемся, тоже является вопросами мировоззрения. Еще что-то, Тиферет, может быть, хотя бы один еще вопрос.
Я не знаю, здесь есть вопрос, но он немножко не по теме. Будет ли разница между мужчиной и женщиной? Я не поняла, к чему, но вопрос такой.
Будет ли разница между душами? Да, определенно. Какая составная часть человеческой земной действительности оказывает влияние на уровень вот этой души? Это уже другое, это уже знать, что мы нашу душу либо можем запятнать, либо можем загрязнить, либо можем ее возвратить в том состоянии, в котором мы ее получили. Но на удивление, мы можем также добиться просветления души. И дай Бог, чтобы мы это учитывали. Я хочу вам пожелать всего самого-самого доброго. Добрых вестей и шаббат шалом, до встречи.